и в туфли по-прежнему набивала комочки ваты. Все были с детьми. Ходили в ближние и дальние бухты, учили детей плавать и играть в преферанс. Общались Андрей с Таней исключительно на людях, при большом стечении народа, и не сказали друг другу ни одного человеческого слова. Таня время от времени ловила на себе тревожный взгляд Ольги, Андреевой жены, но это ее только забавляло. Ольга была высокая, с заметной фигурой, почти красавица, из породы милых дур. Он на нее время от времени цыкал, а она хлопала тяжелыми от туши ресницами и надувала губы. Девочка у них была прихорошенькая. За несколько дней до отъезда все решили пойти с ночевкой в Чаичью бухту. Дети обожали такого рода развлечения. Таня заранее объявила, что не пойдет, но сыновья ее так просили, что идеальная семья взяла их с собой на свою ответственность. Их сын, сверстник Таниных, очень убивался, что лучшие друзья не пойдут. Таня, уставшая от людей, решила провести сутки в одиночестве, отдохнуть от беспрерывного трепа. Сговора никакого у них с Андреем не было, и она даже не знала, что он тоже остался и не пошел со всеми. Отправив ранним утром детей, Таня весь день провалялась с Томасом Манном в душной комнате, засыпая, просыпаясь и снова засыпая. Только под вечер встала, вымылась под душем, нагревшейся за день водой, побрила подмышки, сделала маску из переросшего хозяйского огурца, сварила себе кофе и села за садовым столом с чашкой. Тут и пришел Андрей. «Танька, что делаешь?» «Утренний кофе пью. Налить чашечку», — непринужденно ему ответила и поняла, что весь месяц ждала этой минуты. «Я кофе не пью. У меня от него в ушах шевелится». Была у них такая фразочка раньше. «Давай примем местных напитков». И они пошли к бочке. Таня, болтая расстегнутыми рукавами белой мужской рубашки, была легкой и веселой. Они выпили олиготе, потом портвейна, потом липкого кокура, все оттягивая минуту, которая уже стояла за спиной. Все снимали комнаты у хозяев. Один Андрей жил по-генеральски в маленьком отдельном домике на территории военного санатория, у главврача, уступившего ему служебное помещение за большие деньги. Они шли по набережной на расстоянии тонкого волоса друг от друга, разговаривая приблизительно о погоде, и тоненькая корочка над бездной еще держала их тела, но сильно прогибалась. Они уже обошли все бочки и шли к санаторию, и вовсе не к Таниному жилью. Вошли в служебный вход по шуршащему гравию прямо к маленькому домику в розовых кустах. Дверь не заперта, свет не зажигается, только, умоляю, ни одного слова. «О, как я забыла! За передними зубами металлическая скобка, зубы-то выбиты!» «Да нет, не забыла, язык сюда, под скобку!» «Бедный мой любимый дом, брошенный, отданный в чужие руки, крыльцо и ступени, и двери, стены твои, твой очаг, что ты наделала, что ты наделал? Вместо теперешних трех мог быть один, совсем другой, или не один». Что мы наделали? Это не какие-то две глупые клетки рвутся навстречу друг другу для бездумного продолжения рода. Это каждая клетка, каждый волосок, все существо жаждет войти друг в друга и замереть, соединившись. Это единая плоть вопит о себе, горько плачет. Горько и бессловесно плакала плоть до утра. Потом опомнилась. У них еще был целый день до вечера. Они поели и легли под мятую простыню. Таня провела пальцем от макушки до подбородка. Андрей очень явственно видел, как это происходит. Все возвращаются из бухты, собирают вещи, едут в Москву. Он отвозит своих домой, а сам съезжает на дачу с Танькой и ее мальчишками. Зимой холодно, машина увязает в сугробах, деревянной лопатой прочищает дорожку к воротам. Отвозит мальчиков в школу, Ольга с дочкой, совершенно непонятно, как тащит Верку в детский сад. Витька, конечно, съедет и даже рад будет. Уйдет к какой-нибудь Регине. Трудно представить себе Андрея в нашем доме. Свой красный махровый халат он, наверное, уже износил. По утрам кофе не пьет, чай. Кристаллы. Да еще и кристаллы. Вот это, может, самое главное. С ними-то как быть? И Танька этого хочет больше всего на свете. он это точно знал.